Мы читаем из книги Китвей Рабаш, труды Рабаша, страница 1502, 43-е письмо, находится также в Большой книге Шамати, 6-я статья, 6-е письмо. Вопросы, имеющие отношение к изучаемой теме, будут звучать в эфире. Страница 1502, 43-е письмо. Моим друзьям из Гейтсхед, я шлю вам свои наилучшие пожелания в Хануку, и дай нам Бог почувствовать свет Хануки внутри нас, чтобы это осветило наши глаза и возрадовало наше сердце. Я напишу то, что сказал по вопросу Хануки. Известно, что свечи не могут светить, пока не исполнятся три условия. Первое – нер, свеча, кли, в которое помещается масло. Второе – масло. Третье – фитиль. И в то время, когда эти три вещи собираются вместе, тогда есть возможность насладиться их светом. И следует объяснить эти три аспекта через работу и мораль. Кли, который они дают, куда помещаются и фитиль, и масло, это гуф, называемый нер. Труд в Торе и заповедях и те противоречия, которые человек чувствует в его управлении, вещи, которые не открыты ему, что управление мира, оно доброе, творящее добро. И по его мнению, Творец должен был бы управлять миром иначе, то есть чтобы каждому было понятно мера его добра, находим, что это противоречит человеческому разуму. Это называется фитиль, птила, от слова птальтоль, извивающийся, или псула. То есть, такие мысли не годятся. И та ясность и пробуждение, которое приводит ему к возжеланию Торы и заповедей, к ощущению сладости и приятности Торы и заповедей, называется масло, шемен. И если одного из них не хватает, то нет возможности насладиться их светом. Точно так же, в то время, когда гуф включает в себя труд и ясность, тогда удостаиваются света Творца, который именно между ними проявляется. И точно так же, как после того, как масло выгорает, и фитиль уже не может светить, наступает тьма. Точно так же, после того, как заканчивается усилие и ясность, у него уже нет света. И снова тьма.
Если он желает приобрести еще свет, ему необходимо постараться приложить большие усилия, называемые птила, фитиль, и большая ясность, называемой маслом, поскольку у света нет никакого места для того, чтобы задержаться на нем. И по причине этого, из правила, согласно усилиям, получаемое вознаграждение. И главное в ясности называется маслом, что означает веру. То, что означает, когда человек преодолевает свое злое начало, приводящее к усилиям и противоречиям, и к внешнему разуму, это называется, что его испытывают в его работе на Творца. И после этого преодоления человек удостаивается получить свет Творца, светящий в душу человека. И тогда уже нет места противоречиям. Это называется светом Хануки. То есть, что человек удостаивается раскрытого управления, когда управление Творца проявляется в свойстве доброго и творящего добро по отношению к творениям. И таким образом следует объяснить то, что сказано мудрецами о ханукальной свече, что заповедь о ней должна исполняться, когда зайдет солнце, пока и когда все люди выйдут с рынка. как указали на это через вышеуказанное, солнцем называется свет, который светит, а ногой нога от слова мераглим, разведчики, когда он пытается увидеть управление Творца. Так же, как написано про разведчиков, видели они эту землю, является ли она хорошей или плохой, что означает, необходимо увидеть высшее управление в мире, и находится ли оно в свойстве доброго и творящего добро. Рынком называется общественное место, когда именно в общественном месте находятся разведчики. Однако, когда человек удостаивается войти в частное владение, то есть, что нет уже никакой другой силы в мире, кроме самого Творца, поскольку Он самостоятельно делает, совершает и будет совершать все действия, то тогда уже нет места для разведчиков. Это то, что было указано о том, что необходимо притянуть свет Хануки, чтобы он засветило бы раскрытое управление в свойстве доброго и творящего добро с того момента, как зайдет солнце и пока не уйдет каждый человек с рынка. То есть со времени, когда он еще находился во тьме, до того момента, пока не исчезнет свойство разведчиков из общественного места, чтобы не было бы еще места для этих разведчиков, и чтобы все они исчезли из мира. И с помощью этого следует объяснить то, что мы говорим в ханукальной песне «Маос Цур и Шуати», о том, что греки напали на меня и прорвали мою стену и испачкали все масло. Стеной называется, стена означает слово «хотам», печать, и «тхум», граница. «Мигдала», моя башня, означает башню, наполненную всем добром. И стена означает охрану, чтобы не вошли посторонние внутри города. То есть у нас здесь есть несколько вещей, давайте их упорядочим. Человек, продвигающийся в пути, говорит именно об этом, поскольку Тора не говорит просто о ком-то, кто делает то, что ему говорят, чтобы заработать себе будущий мир. Но говорится о человеке, который хочет достичь раскрытия Творца. Именно об этом говорит наука Каббала, это то, что мы изучаем. Суть науки Каббала заключается в раскрытии Творца, творения в этом мире. Таким же образом он идет к этому. Здесь есть несколько этапов. Первый этап — это когда он начинает понимать, что духовное находится выше материального, и тогда ему необходимо приподняться над материальным. Каким образом приподнимается, то нам рассказывают во всех этих действиях, через которые нам необходимо пройти, через те случаи, которые мы должны пройти. То же самое, что мы изучаем в книге Зоар. О Ноахе, о Ноевом ковчеге, затем в Вавилоне, в Египте, затем в земле Израиля, во всем этом рассказе. Что человеку необходимо пройти через все эти вещи. Также и в Синайской пустыне, насколько проходят там все эти проблемы, включая рассказ о разведчиках. Когда нет выбора, есть вещи, через которые мы проходим с относительной легкостью, как через некие мелкие препятствия. В любом случае, мы все-таки сталкиваемся с каждой из этих вещей. Есть вещи, которые мы проходим в качестве лишь больших таких выпуклых препятствий. И, в общем-то, об этом Тора рассказывает, обо всех этих вещах. Конечно же, о маленьких вещах она не способна рассказать во всех частностях, о каждом из них. Об этом мы изучаем уже в пути, что с этим происходит. Но, в общем, о больших вещах, одной из которых является это рассказ о разведчиках, то, что он здесь объясняет, или же вопрос Хануки, когда войны, постоянно происходят войны, проблемы, столкновения, преодоления над желанием получать в различных видах. Иногда это с помощью постов, голода, каких-то преступлений. Иногда это происходит при помощи настоящей войны и еще множество всего другого. И так, как написано, что человек не совершает заповедь, если не приступает прежде ее, то есть нет праведников, если он не был прежде грешником. Необходимо пройти через все это разбиение в каждом из его частностей, поэтому мы просим свет, силу исправить это разбиение, поскольку мы все вышли после разбиения. И когда мы таким образом исправляем эти части одну за другой, все эти разбитые килим от простого к сложному, так мы и приходим к окончательному исправлению. Поэтому здесь он нам объясняет один из больших подъемов, когда прежде всего раскрывают самопадение, то есть саму проблему, которая, при исправлении которой мы поднимаемся, то есть что и рассказывается здесь о разведчиках, когда, по сути, согласно человеческому разуму, что здесь можно критиковать, если перед тобой находится обещанная тебе земля, земля Израиля, где ты достигаешь слияния с Творцом, Яшар Кель, прямо к Творцу, и там находится Шхина, Матронита, то есть место Малхут Дацелут, которое находится там в контакте с Иранпином, Мирацелут и все остальное, это называется землей Израиля. Когда глаза Творца находятся на ней круглый год, как написано. То есть нету большего состояния, чем это. Просто совершенная вера. Свет Хухма, светящий внутрь света Хасадим. Так что следует здесь критиковать? Но проблема, что для того, чтобы приподняться до этой ступени, человек должен прежде включиться в эти самые килим, которые способны приподнять его, когда при их исправлении он приподнимает себя до этого уровня. И раскрытие этих самых килим и называется разведчиками. Ногами, разведчиками, когда он раскрывает свои получающие килим, когда он обязан их раскрыть, увидеть их, включиться в них еще до того, как он вошел в землю Израиля, в Эрец Исраэль. Поэтому нам и показывают эти самые килим и результат их исправления, что означает очень особые плоды. Ну, какие силы, каким образом приобрести их? Ведь там есть такие настолько большие желания, что мы просто не способны их исправить. Как написано в Торе, что очень великие люди там, которые находятся там, так и как же мы можем вывести это самое желание, получить от них это желание, Эрец, землю из их рук? Невозможно. Снова человек находится на перепутье до тех пор, пока с помощью всевозможных выяснений и ощущений он не начинает вспоминать о том, что свет, возвращающий к источнику, и Творец, тот, кто здесь борется, не то, что у человека есть силы для этого. Человек должен просить достичь того состояния, когда ему это необходимо, у него нет просто выбора. Тогда от недостатка выбора человек уже готов помочь ему. Также и мы приходим к этому, то же самое и с Ханукой. Когда мы приходим к войне, когда уже нет выбора, и все разрушено, и все очень ужасно, и почему это так? Потому что невозможно раскрыть всю глубину кли, но лишь из того, по той причине, что там находится тьма. И тогда мы приходим к этой тьме, к большой войне, к разбитым килим, к такой реальности, когда уже ничего не поделаешь, лишь с помощью маленькой силы, называемой маковеями, которые кричат и требуют Творца в качестве поддержки, лишь с помощью этих маленьких сил побеждают большие эти силы, эгоистические силы наших человеческих основ, и могут приподняться над ними и использовать их для того, чтобы достичь более высшей ступени, которая называется храмом. Каким образом строят этот храм? Это байт, дом, то есть та самая материя, то желание, которое относится к желанию получать, его превращают в святость, то есть в связь с биной. Тогда малхут, который соединяется с биной, означает бейт-амикдаш, храм. Так мы это и выстраиваем. Это, по сути, то же самое и с разведчиками, и у нас, в общем-то, происходит тот же самый процесс раскрытия желания получать, который является противоположным, когда мы не способны ничего с ним поделать. Но в любом случае мы обязаны его победить и использовать его с намерением ради отдачи. И каким образом мы можем это сделать? Лишь с помощью того, что мы слиты с Творцом, чтобы он произвел бы эту войну, а мы лишь поднимаем руки при этом, что называется, руки веры. И тогда это и происходит. Также и личный процесс у каждого, и общий процесс во всем мире. Мир и сейчас находится в начале раскрытия своего состояния, когда ему нечего делать, он не может оставаться в этом состоянии, когда он обязан приподняться на следующую ступень. Но как подняться, с помощью чего, и в чем заключено это следующее состояние? То есть это уже необходимо также раскрыть все компоненты этого следующего состояния, когда прежде всего это осознание зла своего нынешнего состояния, и в нем невозможно уже оставаться. А затем уже есть более лучшее, хорошее состояние, и невозможно к нему прийти самостоятельно. Вы видите, сколько еще раскрытий человечество должно будет пройти. И когда из этого состояния к следующему можно перейти лишь с помощью объединения, когда лишь высшая сила может это сделать, или с помощью науки Каббала мы сможем притянуть этот свет, возвращающий к источнику. Также и мы достигнем того, что зажгем этот свет внутри тьмы. Ну, да, пожалуйста. Мы продолжаем на странице 1503, первая колонка, со слов «Кмохэнкан». Также и здесь, для того, чтобы не вошли бы посторонние мысли и желания, которые нежелательны, необходимо тоже произвести, создать эту стену, с помощью которой охраняем себя от внешних сил. И эта стена называется верой, когда лишь с помощью веры у человека есть возможность того, чтобы он спас себя от всего вышеуказанного. Вера называется силой вины, силой отдачи, которую мы получаем, конечно же, свыше. Это не просто вера, которая, когда мне что-то сказал, я согласно этому поступаю. Это называется поверить в человеку, поверить в Творца, это называется, что я получаю от Него свыше силу, которая помогает мне находиться выше моего собственного получения. Это и называется, что я нахожусь в силе веры.
И это называется пределом, что до сих пор есть у внешних возможность подойти. Внешние — это, конечно, внутренние силы, которые я называю внешними, потому что они внешние относительно святости. Это мои силы получения, мое эго. Это называется внешним, потому что это внешние относительно святости. И когда видно, что человек не выходит за пределы стены, то они уходят, возвращаются на свое место. А смысл в том, что вопрос веры — это именно выше знания, а власть иной силы именно в разуме, во внешнем разуме. И в любом случае нет никакой связи между ними и человеком. А клипат Яван заключалась в том, что народ Израиля действовал именно внешнему разуму, проклятая философия. Тут мы говорим о человеке, когда весь мир находится в человеке, и каждый должен стараться разделить себя во внутреннем выяснении, что это за сила и что то за сила, земля, получение, отдача, свет, свеча, масло, свет. Все это найти в себе, точно так же, как мы учим в Зоре. Тот же самый подход мы должны видеть во всех остальных частях нашей учебы. И это против веры, которая называется стеной. И в той мере, в которой удавалось им насадить философию в Израиле, в той же мере считалось, что они пробивают стену. Та самая философия — это подход к жизни, реалистичный, логический, в соответствии с желанием получать, за которым я иду, и в соответствии с которым я все меряю. Все кроме того, чтобы я был связан с высшей силой, которая дает мне веру, то есть сила выше моего знания, сила отдачи, которая является нереальной в нашем мире, абсолютно, и кому она вообще нужна, эта сила? И когда начинают верить в силу отдачи больше, чем в силу получении, хотим жить этим и с помощью этого управлять своей действительностью, это значит, что начинается борьба между греками и евреями, то есть теми, кто стремится к объединению с Творцом, и теми, кто говорит якобы о реальной жизни в этом мире, в жизни, жизни в получении. Это и означает «пробили мою стену». То есть стена, окружающая башню, наполненную добром, которым мы удостаиваемся открытого управления, когда видим, что Творец управляет мир как добрый, творящий добро. А с помощью этого пролома они осквернили все масло, то есть вся ясность и вся жизненность, которую удостоились. До этого она была осквернена, тума от слова «глупость», пока не произошло чудо, и Творец помог им, и снова они удостоились открытого света, который называется Орпаним. И друг мой задается вопросом того, что касается шофара, что Творец поднимается с меры суда к мере сострадания. И в нескольких местах видно, что это мера суда, как, например, в то время, когда дует шофар. Шофар пробуждает суд, и когда человек требует для себя суда, это значит, что он говорит Творцу, что он хочет получить наказание, только бы избавиться от греха и очиститься от него. И в этом человек призывает милосердие. И, конечно, не следует сомневаться в сказанном, в том, что касается «Ярод Дваш». И в Зоре сказано: «Шофар, а не рог», поскольку рог керен дает еда, то есть мера суда, смотри там в Сулами. То есть то, что нужно Израилю, это суд. Шофар — это мера милосердия. И следует понять из того, что сказано об отказе, шофар — отчуждение, это отчуждение от власти меры суда. И чтобы мера суда не властвовала над ним, ему нужно милосердие. Совместить милосердие и суд. А шофар — это способ пробуждения милосердия. Точно так же, как шофар в Ционе. То есть предупредить народ о возвращении. То есть, когда, не дай Бог, видна мера суда, то нужно дуть шофар, чтобы пробудить милосердие. Шофар, который способен пробудить милосердие и дать народу силу вернуться к источнику. И это похоже на того, кто смотрит вперед и смотрит, что издали приходит, идет армия воевать с горожанами и отнять у них все добро. И тогда он дует шофар для того, чтобы народ собрался и вышел воевать с ними, спасать город. И мы находим, что шофар — это мера суда, как сказано в Святой книге Зоар. А второй вопрос о том, что он писал мне в том, что касалось любви Творца, то по вопросу любви Творца, как каждый любящий друга хочет быть рядом с ним, быть в его обществе. Точно так же в любви к Творцу должно быть желание находиться рядом с Творцом и чувствовать наслаждение от его близости до той степени, что не хотел бы расстаться с ним. Мы должны понять. Я вообще не понимаю, кто выбирает эти письма и зачем это взяли, почему. Потому что имеет отношение к Хануке. нужно немножко больше ответственности со стороны тех, кто подбирает этот материал. Это не дело. Рабаш написал это, скажу вам немного историю. Он ехал в Англию. У него было несколько учеников, он поехал к ним, тогда это было очень дальним путешествием, на корабле, и уезжали надолго. Он пробыл там 3 года, а в то время его ученики остались здесь. И он жил в городке, который назывался Гейтсайд. Это очень... Гейтсхед. Это ортодоксальный город. И там находились также ученики Рава Текслера. Текслер немного учился у Бааль Сулама в свое время. В Бнебраке есть улица, которая называется Текслер. Одна из главных улиц. Он немного понимал эти вещи. Он не был каббалистом, но понимал вопрос суда, милосердия, внутренней работы. Не более того, у него не было ничего большего для постижения, но по мере того, как надо работать ради отдачи, немного об этом. То есть, как говорил Рабаш, что он хотел объяснить им это на примере морали. И он ездил в этот городок дать им раз в 2 недели урок. И поэтому это письмо было написано в такой форме, в таком стиле, для людей, которые занимаются этой учебой, которые его понимают со всеми ссылками на источники и все то, о чем идет речь. Он хотел объяснить им то, о чем я говорил. Свеча, масло и фитиль. Если эти вещи правильно расставлены, то человек приходит к тому, что называется ханука, хануко, то есть уже находится в пути. Масло — это наша материя, наше желание получать, которое находится в кли. Это самое главное, но которое не может гореть. Свет мы должны принести извне. Если только у нас будет фитиль в масле. Этот фитиль должен быть как в масле, так и вне масла. Определяет нам экран, который мы строим. Вне масла. Настолько, насколько мы способны из нашего желания получать, чтобы включился в него экран, это значит масло, которое включается в фитиль. Только та часть желания получать, которая включается в экран, только та часть масла, которая впитается в фитиль, может светить, может быть в соприкосновении с высшим светом, и то при каком условии, при условии, что это может подняться, не только впитаться в фитиль, но и подняться над уровнем масла, в сторону бины, в сторону света. И только так оно может светить. Светит оно на самом высоком кончике фитиля, там, где фитиль уже находится за пределами, не связан с маслом. Орхозер, отраженный свет, который приходит из Малхут, доходит до самой высоты. 10 сферот отраженного света, где уже нет связи между отраженным светом и авьютом. Это называется, что масло вбирается вверх по фитилю, и только там есть уравнение свойств между маслом, находящимся в фитиле, и светом, и тогда они вместе могут гореть, свет тоже не может существовать, кроме как на фитиле. Из этой материальной картины мы должны понять нашу внутреннюю работу, как мы должны упорядочить себя для того, чтобы наша тенденция была направлена на уравнение свойств с Творцом, со светом. Авьют не исчезает. Мы должны присоединить весь авьют к фитилю, к экрану, и сделать из этого среднюю линию, настолько, насколько мы способны, настолько, сколько масла мы можем впитать в этот фитиль, и та маленькая часть, которая включится в экран, фитиль, который является тем столпом, той нитью, по которой мы можем судить об уравнении свойств масла и света. Это символизирует для нас масах, экран. Его нет, он как средняя линия, которая выстраивается из двух сил, правой и левой, масла и фитиля. Правая — это отдача, левая — это получение, правая — это свет, левое — это масло, а фитиль между ними — это средняя линия. Так мы понимаем, что не случайно говорят нам, что это война Маккавеев или Ханука. Это структура, по которой мы выстраиваем себя и зажигаем свет в нашей душе, что символизирует для нас это банка с маслом, которую мы находим внутри себя, внутри разрушения самих себя, где есть та часть, которую мы можем зажечь.
И когда он загорается, с помощью его сил мы уже находимся в некой исправленной форме, тогда лишь у нас есть возможность уже сделать далее освященное масло, то есть уже исправить малхут самостоятельно. И эта искра, которую мы получаем для того, чтобы начать нашу внутреннюю работу, называется этим освященным кувшином с маслом, который мы можем найти внутри себя. Все остальное нам уже необходимо с помощью того, что эта искра светит. У нас есть еще работа, чтобы она засветила бы. Но после того, как она уже светит, мы тогда подходим к нашему эгоизму, из него уже начинаем просто создавать то самое масло для освещения, которое мы сможем затем зажечь. Это весь смысл Хануки, поэтому все понятия называются Хануко. Остановитесь здесь. То есть середина между Новым годом, Йом-Кипуром, и между Пуримом, когда мы приобретаем лишь отдающий килим, когда мы зажигаем свечу лишь выше нашего желания получать. А потом уже приходим к Пуриму, что является использованием желания получать самого по себе, что символизирует для нас уже не только свет, который находится над маслом, но уже вино, которое... То есть свет, находящийся внутри желания получать. Это происходит уже впоследствии. Это именно то, что... И более того, я не знаю, насколько я это понимаю, то, что Рабаш говорит, но это, в общем-то, хочет... то, что он хочет им рассказать. Конечно же, в пути к этому состоянию, когда могут уже зажечь свечу, то есть могут соединить Малхут с Биной, когда в Бине она зажжется. Это называется Ханукой. Когда мы лишь приподнимаем Малхут в Бину, Малхут включается в Бину, и там она добавляет свой авиют, и там светит этот свет, то есть выше, масло в бине, в фитиле, в зеранкане, называемом средней линией, который объединяет масло малхут со светом биной, и между ними находится зеранкан в качестве фитиля. В этом, по сути, и заключается весь смысл этого праздника. Это поэтому... Поэтому есть тут все эти обычаи, связанные с маслом, со свет масла и так далее. Все это выше нашего желания получать. И пока что происходит лишь исправление свойства отдачи, когда мы приобретаем ее, приобретаем это свойство выше свойства получения. Да, пожалуйста. Бильбекер из Сент-Луиса спрашивает, говорится о внутренней войне, что мы делаем с теми вещами, которые, как нам кажется, разрушаются во внешнем. Нам необходимо выше нашего разума понять, что самостоятельно мы не способны ничего в этом мире сделать, кроме осуществления собственного существования. Я должен работать, прилагать усилия. Также все человечество должно работать и прилагать усилия для того, чтобы обеспечить себе все самое необходимое. А необходимым у нас не будет никаких проблем с этим. Ни цунами, ни гарриканы, ни потепления, ничего другого. Если мы будем заниматься собой лишь для того, чтобы обеспечить каждому в мире все необходимое для его существования, как и наши животные, которые требуют этого, то действительно ничего, кроме здоровой жизни, ведь животному не нужно. И поэтому ничего не будет у нас ни плохого, ни вредящего, ни угрожающего в нашей жизни. А все остальные усилия человека он должен направить для достижения духовного, того самого состояния, того самого места, где он ощущает свою вечную и совершенную жизнь. И если таким образом человек организует свою жизнь, то, что необходимо, это необходимо, как написано, нет муки, нет Торы, понятно, что это должно быть, но кроме этого он должен вложиться полностью в духовное. И таким образом он и должен разделить все. Необходимо работать, необходимо нечто делать, нечто, чтобы существовать и не быть зависимым ни от кого, быть самостоятельным. Это является частью нашей духовной работы. А в остальных вещах, в остальных усилиях, он должен вкладываться в учебу и во все остальное. Но это лишь после того, как ты обеспечиваешь себе необходимый уровень существования собственными силами. И это уже не важно. Рабаш, он работал и сапожником, работал и в написании мизуз, и работал на стройке, когда он занимался опалубщиком. А до этого он просто таскал блоки со второго на второй, третий этаж. Так раньше, знаешь, как работали. Ты утром выходишь из дома, и ты не знаешь, какую работу ты найдешь. Это, скажем, 60 лет назад здесь так-то было. Помнишь такие фильмы Чарли Чаплина, когда там люди бегут на работу, искать, найти что-то? Ну, а кроме этого, только духовное. Но уже после этого. Вот так вот, да. Мини-конгресс в Турино, в Италии. Они спрашивают, как можно сохранить сильное желание к духовному лишь с помощью группы, которая это пробуждает. Никто не способен пробудить себя самостоятельно, как и в нашем мире. Если бы не группа, то я был бы как в лесу. Если бы не общество, я жил бы в лесу и вырос бы как животное, так и в духовном. Я должен быть в группе. Вы называетесь людьми. То есть человек должен уподобиться Творцу. Адам — это тот, кто уподобляется Творцу. Поэтому необходимо поступать, как Баал Сулям объясняет нам в статье «Свобода выбора». Человек самостоятельно не может ничего обеспечить для себя, для собственного духовного продвижения. Из Тель-Авива спрашивают, если написано, что я Творец ничего не изменил, так что же тогда является чудом? Я Творец ничего не изменил. Это Творец так говорит, а не я. Да? Ну, так Творец говорит, что я Творец ничего не изменил. Если вы обратитесь ко мне в правильной форме, то вы удостоитесь чуда. Чудом называется вещь, которую я самостоятельно не могу достичь. Когда я совершаю какие-то действия, я не ощущаю, не знаю, не вижу связи между моим действием и ответной реакцией. Скажем, ты будешь 10 раз подпрыгнешь, и пойдет дождь. Как это может быть? То есть мы еще не раскрыли эту связь между моими прыжками, скажем, и дождем, не раскрыли. Может быть, с помощью этого я чего-то пробуждаю, может быть, нажимаю на что-то, не знаю, чего я там делаю. А затем, может, через 100 лет мы раскроем, что есть связь между одним и другим, и тогда это уже не будет чудом. Пока что это является чудом. Чудом называется то, что я совершаю некое действие, это обязано быть, должно быть. Я совершаю некое действие, а результат этого действия уже приходит. Непонятно мне почему, но так это происходит. Поэтому и у нас написано, что я прилагал усилия и нашел. Нам необходимо прилагать усилия в учебе, стараться, искать, найти себя. Ведь говорится здесь обо мне, что ли? Ведь говорится о каком-то кувшине с маслом, который мне необходимо зажечь. О чем здесь вообще речь идет? Если я ищу внутри себя эту самую внутреннюю форму, что означает масло? Масло — это мое желание получать, мой материал, каким образом я его должен зажечь, каким образом я его зажигаю, когда я с помощью своих усилий я выношу из этого желания получить какой-то фитиль. Я должен сопротивляться своему желанию получать, чтобы не пользоваться им обычным образом. Я должен использовать его как при уподоблении свету. Тогда я вывожу оттуда этот фитиль. Но в этот фитиль включается желание получать, но лишь немного, насколько я способен уподобить его свету, насколько я способен отказаться от него, от этого желания получать. Для того, чтобы использовать его на пользу ближнего. Это, в общем-то, означает фитиль. Насколько я способен, такой маленький фитилек, может быть, да. Но и не самостоятельно, с помощью группы, учебы. Тогда, быть может, я и сорганизуюсь так, чтобы хотя бы немножко отдать другому. В этом, то, что я могу отдать другому, я тоже проверяю себя, делаю ли я это ради себя. Если не ради себя, так я могу вообще ничего не могу отдать. У меня нет этого фитиля. А если да, то в каком виде я могу это сделать? То есть я постоянно делаю проверки, совершаю проверки, стараюсь это сделать. Мне все время кажется, что я уже нахожусь в этом, а затем нет. Снова да, потом снова нет. Снова раскрываю этих злодеев, этих разведчиков и так далее. Пока, в конце концов, я не строю этот фитиль, эту очень тонкую линию, так это называется. И тогда ее высший кончик устроен так, все это сделано высшей силой, что он находится в уподоблении света, и тогда он горит. Тогда тьма засияет, как свет. Поэтому, если я представляю в себе, внутри своих желаний, своих свойств, все это внутреннее состояние, то тогда я уже нахожусь в этом свойстве, если я в состоянии достичь этого, если я прохожу через все эти этапы, то тогда и наступает Ханука. У меня есть праздник света. Я достиг какой-то маленькой свечки, маленькой искры, которая горит во мне, в моем большом желании получать. В нем есть нечто маленькое, в нем есть некая малая часть, которая светит в отдаче. И вот эта маленькая частичка желания получать со светом, заключенным внутрь него, который способен засветить, и называется моей душой. Пока она такая маленькая еще. А затем мы продолжаем исправлять дальше весь этот большой авиют, большое желание, пока он полностью не превращается в свет. И тогда человеку необходимо представить эти все вещи внутри себя и найти все эти ощущения. В этом заключена наша работа. И нет ничего более, чем это. Теперь это внутренняя работа, то я как будто бы связываюсь с внешней группой, с какими-то посторонними людьми, с внешним распространением, но если правильно это найти, это находится тоже внутри меня, и группа находится внутри меня, и распространение внутри меня, весь мир вообще внутри меня, а я, мне лишь кажется, что это находится вне меня, на самом деле ведь это я сам. Все эти свойства, все эти части, они лишь кажутся мне, что они не являются моими. Это преднамеренно так сделано, чтобы я работал бы в таком виде, что против своего эгоизма. Когда мой эгоизм будет находиться против меня, это называется помощью против него. Когда я представлю основные мои важные вещи, как не мои собственные, чтобы мне было бы ясно, каким образом работать с ними в такой выпуклой форме. Потому что если это находится внутри, я бы к ним так не относился, ведь они не в состоянии ненавидеть самого себя. А когда мне кажется, что это находится вне меня, то я могу это все ненавидеть. Это является великой поддержкой, которая была, когда произошло разбиение, и мы ощущаем наши собственные части в качестве чужих, когда мы их ненавидим, когда мы... По сути, что же я ненавижу, в конце концов? Мне кажется, что я ненавижу своего ближнего. На самом деле, я ненавижу собственное желание получать, собственный эгоизм, который мне представляется в качестве ближнего. Необходимо лишь изменить этот щелчок внутри. Ну, давайте перейдем ко второй части нашего урока. Перед этим мы вместе споем песню.
לא נממש את החיים מלא כבר הסערה נמאס להיות לבד אז בואו נתחבר ונשיר כאיש אחד נפרדנו בבבל ירדנו למצרים יצאנו לגלות שנמשכה שנת 2000 עכשיו זהו הזמן עכשיו אנו יודעים שהעיקר חיבור בין חברים עכשיו זהו הזמן, עכשיו אנו...